Ключи.
Ключи.
Да, добрый вечер. Я очень рада вас всех видеть сегодня и очень удивлена, приятно удивлена, что вы не убоялись дождя и пришли читать пир в такую погоду. Это замечательно. Давайте вспомним, что у нас было в прошлый раз.
Я могу начать?
Конечно, с удовольствием послушаю.
Значит, мы читали в прошлый раз речи Федра и речь Павсания. А Павсания, по-моему, мы не закончили.
Нет, вы не сегодня.
Да. А речь Федра начинается с того, что он говорит, что Эрос является древнейшим из богов, и что у него нет родителей, или, по крайней мере, что это одна из самых древних сил, которые существуют во Вселенной. А следовательно, поскольку у него нет родителей, то это сила, которая является, возможно, основанием для всех прочих сил, да, в этой Вселенной. И далее Федор говорит о том, что эта сила является одной из самых мощных или самой мощной, и что сила любви – это та сила, которая способна объединять людей, наделить их исключительной доблестью и моральными качествами или добродетелью, арете. И в качестве примера он приводит армию, которая состоит из возлюбленных или влюбленных, или скорее тех и других, говоря, что такая армия была бы непобедима на поле боя. И есть даже конкретный пример, который там, правда, не озвучен. Это фиванский священный лох, одержавший победу над спартанской армией при Лерках. Кстати, по-моему, первая победа вообще крупная, одержанная над спартанской армией в истории Греции. И говорит он о том, что благодаря тому, что это войско состоит из любовников, то люди готовы на всякие, практически любые подвиги, и слабые люди в этой ситуации готовы ценой своей жизни защищать своего возлюбленного, поэтому именно такое войско непобедимо, и это доказательство того, что Эрос является могущественной силой и основанием родителей.
Угу. Отлично. А вспомните, что мы говорили о проблемах, которые возникают вот при такой постановке вопроса. Является ли это подлинной добродетелью, когда люди боятся опозориться, так сказать, перед любимым, Эраст перед Эроменом, да, то есть влюбленный перед возлюбленным и, соответственно, наоборот. Является ли это основанием подлинной добродетели? Или это все-таки какая-то другая добродетель? И здесь у нас Эрос является... То есть стыд, как бы стыд перед влюбленным или возлюбленным заменяет мужество. Помните, мы говорили об этой проблеме? То есть является ли вот такая... влюбленность, такая любовь, основанием подлинной добродетели. Помните? Ну, собственно, проблема осталась, да? То есть, как, что это вообще такое? Является любовь вот такого рода основанием подлинной арете? Я просто вехи вот эти напоминаю, да, чтобы не проблемные какие-то вещи были. Дальше. Что было дальше? Кто помнит?
Да, ну, может быть, я не в виде пересказа,
но
мне видится как раз три акцента прошлого занятия. Речь идет как раз об инверсии влюбленного и любимого, да, то есть сам момент инверсии, да, который в случае Сократа мы как бы наглядно видим и слышим. Второе – это существование двух эросов, да, эрос Уранос, можно так сказать.
Это вы уже про Павсания говорите.
Ну, мы в прошлом году, что два Эроса, и, соответственно, две Афродиты. Афродита Урания, Афродита Пандемос.
Ага. Да, это очень важно. А вот никто не запомнил, что в речи Федора еще было про разные примеры проявления вот этой самой любви?
Я вам...
Ну, только очень кратко.
Хорошо, он приводит, Федор приводит примеры как бы любви подлинной, когда женщина... Алкестида приносит свою жизнь в жертву для того, чтобы спасти своего мужа и, из рук смерти. И боги за это сохраняют жизнь и ей.
Геракла твою.
Ну, Геракл, да, пусть бог. Вот. И другой пример альтернативный, когда...
Причем называется там это любовь-филия, помню, да?
Да, филия, то есть более прочное, менее эмоциональное, ну, может быть, чувство.
Менее страстное, но более такой привязанность, скажем.
Да, другой пример, который приводит Федор, это Орфея Вредика, то есть Орфей пытался спасти свою жену или подругу Эвридику из Аида, но предпочел спуститься туда живым, то есть был не готов принести свою жизнь, чтобы попасть туда мертвым, соответственно, получил не подругу, а только призрак ее. То есть это вот, видимо, с точки зрения Федора и, наверное, Платона, показывает, ну, некую поверхностность чувств, может быть, неподлинность.
Ну и потом его растерзали в Акханке, как вы помните, да? То есть здесь дионисизм против аполлонизма, такой рассудочный аполлонизм. То есть Орфей благодаря Механее некой хитрости спускается в Аид живым. Он не умирает ради любви, а он спускается живым, чтобы получить эту самую жену. Нет, это не проходит. То есть дионисийство побеждает, и то, что его эти самые Менады в Акханке растерзывают на части, это, так сказать, символ. И третий, какой там пример?
Третий пример, собственно, связан с Ахиллом, да, который...
Вот о чем нам уже Наталья сказала, да?
Ахилл.
Там, где они как бы меняются местами, потому что Патрокл – это Эраст, он старше, да, он любит, так сказать, Ахилла. Ахилл – младший, и он в роли Эромена, то есть возлюбленного. Но когда Патрокл погибает, Ахилл за него отдает свою жизнь, чтобы отомстить за Патрокла, то есть поступает, собственно, как Эраст. И в этом смысле Федор там говорит, что... это боги еще более чтут, когда Ромен вот так вот относится, почитает своего Эраста. И тут агап у нас появляется слово, да, когда значение любви агап, почитает своего Эраста. Потому что влюбленный и так вдохновлен богами, да, то есть ему и так, так сказать, хорошо, ему и так, он уже и так почтен тем, что он влюблен, собственно говоря. И тем самым он вдохновлен. И то есть мы видим, что с одной стороны нам Федра говорит, что Эрот – это самый древний бог, и он един, и у него нет родителей. Обратите внимание, вот эта линия, она, вернее, контрапункты, пункты такие, пунктир такой, да, какие-то вот точки, вешки, которые мы потом будем соединять, и увидим лейтмотивы очень красивые, которые у нас образуют разные такие узоры замечательные всего этого текста. Значит, и так он един, но в нем как бы намечаются уже три вот эти вида любви, да, филия, агапы и, собственно, эрос. Но они эксплицитно не выделяются, а просто в качестве примеров проговариваются. Потом начинается речь Павсания. И вот в Павсании, в речи Павсании уже нам впервые говорят прямо, он говорит, давайте же мы различим, да, этих эротов. И говорит, что есть две Афродиты и, соответственно, два эрота. Помните, да, вот это важнейшее развлечение. Афродита Урания и Афродита Пандемос, то есть Афродита небесная и Афродита пошлая. И, соответственно, Эрот небесный, уранический, сын Афродиты Урании, и Эрот Пандемос пошлый. Чем они отличаются? Помните, да? То есть уранический это что? Игорь, помните? Кто такой Эрот уранический? Ну, во-первых, его происхождение. Помните, мы говорили о его происхождении, почему отец его Уран, что происходит, да, с Ураном, когда Крон отсекает ему этот член милый родительский, да, из этого, из пены рождаются гиганты, там, гекатанхейры и прочее, и из морской пены, куда этот член забросили, рождается, собственно, Афродита. Да? Вот это Афродита Урания. Смотрите, в чем здесь ирония и гюбрис, так сказать, гибризм этого самого Платона, что ураническая, небесная, то есть чисто отцовская любовь, которая без женщины, соответственно, основание гомосексуальной любви, это символизируется отсеченным членом, да? То есть членом, который по определению не может быть этим, как бы сказать, основанием плодородия, да, основанием того, что, из чего что-то родится. И в этом как бы основной смысл развлечения уранического и пошлого, потому что пандемос – это там, где соединяются мужчина и женщина, и в результате чего рождаются дети. Да? Вот это вот по Платону бессмысленное, так сказать, продолжение рода, бессмысленная цепочка, которая, ну, бессмысленная в том смысле, если думать только о физическом плане этого, этой самой цепочки, да? То есть и это вот пандемос, потому что этому, к этому могут прибегнуть все люди, и здесь телесное выше духовного. И помните, что Павсаний говорит, что вот для уранической любви и для людей, которые к однополой любви прибегают, духовное якобы выше физического. Вот тут дальше, и дальше вот последний кусочек, на котором мы остановились. Помните, как он говорит об основаниях вот этой самой однополой любви, вернее, о том, как в разных традициях к ней относятся. И, вот, и перейдем сразу к чтению, чтобы мы вспомнили последний фрагмент. Он говорит, в Беотии, да, люди, варвары, живут очень просто и не запрещают никаких наслаждений. Там все могут отдаваться всем. Ну, в смысле, мальчики, юноши могут запросто отдаваться мужчинам, и в этом нет ничего предосудительного. Потому что ими правит наслаждение, ими правит принцип удовольствия. Да? А вот другие говорят, там, где он там говорит, значит, в других местах, в других землях, у других племен. Иной принцип. Там почему? Там не разрешают, наоборот, полностью запрещают. Потому что считается, что такие союзы, такого рода однополые союзы, могут привести к захвату власти. И тут он вспоминает афинских Армодия и Аристогетона. Да? То есть получается, что с одной стороны, в одних местах это полностью оправдывают и разрешают, в других местах это полностью запрещают. И только в Афинах. К этому относятся двояко. И это для нас очень важно. Я прошу вас вот к этому отнестись серьезно, потому что мы должны понять, в чем смысл этой противоположности и зачем нужна эта противоположность. То есть мы закончили на том, что в Афинах, с одной стороны, к любви относятся как к чему-то совершенно, совершенно выходящему за рамки всего, и поэтому влюбленному прощается все. Вы помните, да? Влюбленному прощается и клятва преступления, и некрасивое поведение, и рабское валяние под дверью возлюбленного, ну, то есть совершенно недостойное свободного человека поведение, да? Все прощается человеку, который влюблен. То есть, с одной стороны, казалось бы, ради любви можно идти на все. А с другой стороны, у нас же, говорит, в Афинах, мальчиков запирают, никуда их одних не отпускают, ну, то есть не дают им встречаться с вот этими старшими товарищами, которые, так сказать, расты, и так далее, да, то есть с дядьками, с этими, с педагогами их только отпускают исключительно, ну, знаете, педагог это, да, то есть аго вести, пайдос, пайс это дитя, ребенок, пайда, агос это, собственно, ведущий ребенка, то есть буквально дядька раб, да, потом педагог у нас в расширительном смысле. Вот стало пониматься, как воспитатель. Так вот, почему так? То есть получается к любви вот здесь в Афинах совершенно противоречивое отношение. Это как бы объемлет и то, что там в одних странах и землях, и то, что в других, да? А у нас вот так вот. И давайте дальше разбираться. Читаем.
Так, это надо.
Это, да, чуть-чуть пролистайте. Сто восемьдесят три Д. В Гаи, да, в Беоте, в Гаи.
Здесь оставить, наверное, да?
Да. А ведь, по-моему, дело обстоит вот как отсюда. Дальше, чуть нет, дальше.
Дальше.
Можно? Проясните. Ага,
Рацана, давайте с вас начнем. А дело, по-моему, обстоит вот как. Тут все не так просто, ибо, как я сказала в начале, ни одно действие не бывает ни прекрасно, ни безобразно само по себе. Если оно совершается прекрасно, оно прекрасно. Если безобразно, оно безобразно. Безобразно стало быть угождать низкому человеку и при том угождать низко, но прекрасно и человеку достойному и достойнейшим образом. Низок же тот пошлый поклонник, который любит тело больше, чем душу. Он, к тому же, и непостоянен, поскольку непостоянно то, что он любит. стоит лишь отсвести телу, а тело-то он и любил, как он упорхнет, улетая, посрамив все свои многословные обещания. А кто любит за высокие нравственные достоинства, тот останется верен всю жизнь, потому что привязывается к чему-то постоянному.
Ага, вот, и так смотрите, давайте зафиксируем эту мысль. Она вроде бы такая красивая и возвышенная, да? Он говорит, что пошлый влюбленный привязывается к телу, и как только тело отцветает, он упорхнет. А вот, дескать, хороший, достойный, космиос, он любит душу. И он никогда не бросит своего возлюбленного, несмотря на то, что тело его будет не таким цветущим. Фиксируем этот момент, да? То есть душа нам провозглашает Павсаний выше тела. Пошли дальше. Держим это у себя. У вас, извините, как вы?
Меня Петр зовут.
Петр, пожалуйста. Поклонников у нас принято хорошенько испытывать.
И одним угождать, а других избегать. Вот почему наш обычай требует, чтобы поклонник домогался своего возлюбленного, а тот уклонялся от его домогательств. Такое состязание позволяет выяснить, какому разряду людей принадлежит тот и другой. Поэтому считается позорным, во-первых, быстро сдаваться, не дав пройти какому-то времени, которое вообще-то служит хорошей проверкой. Во-вторых, позорно отдаваться за деньги или за политического влияния поклонника, независимо от того, вызвана ли это уступчивость страхом перед нуждой или же неспособностью пренебречь благодеяниями, деньгами или политическими расчетами. Ведь такие побуждения ненадежны и приходящие, не говоря уже о том, что на их почве никогда не вырастает благородная дружба. И значит, достойным образом угождать поклоннику можно, но по нашим обычаям лишь одним путем. Мы считаем, что если поклонника, как бы рабски не служил он по своей воле предмету любви, никто не упрекнет в позорном угодничестве, то и другой стороне остается одна непозорная разновидность добровольного рабства, а именно рабство имя совершенствования.
Ага, отлично. Итак, смотрите, вот он говорит о том, что... И вообще этот обычай сохранится, я думаю, и по сей день во многих местах, да, испытание и обмен. Но только в разных контекстах, и, конечно, трансформировалось многое. Тем не менее, необходимо испытывать, буквально мучить басанидзо, поклонника, чтобы определить, каков эраст, то есть возлюбленный мучает поклонника, эраста. И при этом мы узнаем во время этого мучительства, каков и эромен, то есть возлюбленный. Три раза, между прочим, повторяется басанидзо, то есть мучение, испытание, мучение, мучение. Что же здесь, о чем это, и смотрите, вот традиция какая, да? Позорно сдаваться быстро. Ну, раз быстро сдался, то, значит, вот какой-то мало себя, допустим, ценит. Да? Ну, простейшие какие-то бытовые, психологически бытовые такие вещи, да. Второй момент. Позорно отдаваться за деньги или за политическое влияние. Ну, то есть, точно так же, как и у нас тоже, да, вроде бы считается мнение такое общепринятое, что позорно отдаваться за что-то, да, в обмен за что-то, за какую-то выгоду. Но не позорно лишь за что, смотрите, к чему тут клонит Павсаний. Итак, быстро, позорно, просто так, но быстро, это значит, человеком правит удовольствие. За деньги, за выгоду позорно, и значит, есть только один непозорный вид добровольного рабства. Вот это рабство ради добродетели, да? Вот, добровольное дулея, экусиус, хеперитен, аритен. Рабство ради добродетели. Что это за такое рабство ради добродетели? Вот давайте на этом, об этом подумаем. И в смысле, вот ниточку эту тянем, потом мы, когда это будет в конце речи Павсания, мы поймем, что же это такое, что нам хочет сказать этим Платон. Значит, мы видим, этот говорит, надо любить за высокие нравственные качества, и тогда навечно эта любовь останется. Тут он говорит, что вот единственный вид добровольного рабства – это ради добродетели. Дальше расшифровка. Что он под этим подразумевает? Наталья, может?
И в самом деле, если кто-нибудь оказывает кому-нибудь услугу, надеясь усовершенствоваться благодаря ему в какой-либо мудрости или в любой другой добродетели, то такое добродетельное рабство не считается у нас ни позорным, ни унизительным. Так вот, если это два обычая, любви к юношам и любви к мудрости и всяческой добродетели свести к одному, то и получится, что угождать поклоннику прекрасно.
Ага. Так, итак, смотрите, что происходит. Мальчик, вот этот юноша, у которого есть поклонник, считает, что поклонник достоин, и считает, что этот поклонник достойный, может его каким-то образом нравственно, как у нас говорят, усовершенствовать, или, как они говорят, привести к арете, к добродетель. Или, как вначале Агафон говорит, приветствуя Сократа, ах, если бы я, обняв тебя, получил от тебя какую-то часть твоей мудрости. Да? И как потом Алкивиад скажет в конце, когда пытается соблазнить Сократа, он пытается таким вот обменом получить тоже от Сократа мудрость. Да? Здесь вот эта же самая тема. Значит, в этом случае, если человек хочет получить нечто хорошее для себя, стать лучше он хочет, да? Может, это на любую ситуацию, это совершенно не обязательно гомосексуальная в данном случае ситуация, это просто ситуация Павсания, потому что вот у них пара есть, да, Павсаний и Агафон. Я вам говорила уже, здесь две гомосексуальные пары, Павсаний, Агафон и Федор Эриксин. Вот поэтому, собственно, он об этом и говорит, о своей, собственно, личной ситуации, прежде всего. Показывает, какой он достойный поклонник. И, кстати говоря, по тем сведениям, которые у нас сохранились, они действительно очень долго прожили вместе с этим Агафоном, уехали вместе из Афин там, и так далее. То есть ну, действительно была крепкая, такая прочная пара. Так вот, тема-то тут какая? Если человек, юноша, девушка, неважно, отдается не за деньги и не из низменного вожделения, а потому что хочет стать лучше, то это как бы хорошо, говорит писатель. Держим это в уме. Если это мнение самого Платона, для меня это одна из важнейших вещей, которую я хочу донести, что мы ни в коем случае не должны отождествлять мнение персонажей, которые тут высказываются, с мнением самого автора, который прячется везде, да? И с мнением Сократа, который тоже не более чем персонаж всего этого диалога. И вот что он говорит, смотрите, он сводит впервые, по сути дела, в европейской культуре он сводит воедино педерастию, философию и добродетель. Откуда и появляется такое прочное, собственно, культурное основание, которое по сей день в ходу вот, в определенные, так сказать, части нашей субкультуры. Да? Вот он говорит, да? «Тон те перитен пайдерастиан, кай тон перитен философиан, кай тен ален аритен». То есть вот мы вместе, сюмбалло, мы соединяем вместе педерастию, философию и арите, добродетель. Мы это объединяем, и тогда вот получается самое, что ни на есть, возвышенная любовь. Да? Возвышенная, настоящая, облагороженная. Как бы любовью к мудрости, то есть философии, и стремлением к добродетели. Понятно, да? Пошли дальше. Как это расшифровывается? Сергей, можете прочитать?
Иными словами, если поклонник считает нужным оказывать уступившему юноше любые справедливые, по его мнению, услуги, а юноша, в свою очередь, считает справедливым ни в чем не отказывать человеку, который делает его мудрым и добрым, и если поклонник способен сделать юношу умнее и добродетельнее, а юноша желает набраться образованности и мудрости, так вот, если оба на этом сходятся, тогда только тогда угождать поклоннику прекрасно, а во всех остальных случаях нет. В этом случае и обмануться не позорно, а во всяком другом и обмануться, и не обмануться позор одинаковый. Если, например, юноша, отдавшийся ради богатства богатому, казалось бы, поклоннику обманывается в своих расчетах, и никаких денег, поскольку поклонник окажется бедняком, не получит. Этому юношу должно быть, тем не менее, стыдно, ибо он-то все равно уже показал, что ради денег пойдет для кого угодно, на что угодно, а это нехорошо. Вместе с тем, если кто-то отдался человеку на вид порядочному, рассчитывая, что благодаря дружбе с таким поклонником станет лучше и сам, а тот оказался на поверку человеком скверным и недостойным, такое заблуждение все равно остается прекрасным. Ведь он уже доказал, что ради того, чтобы стать лучше и совершеннее, сделает для кого угодно все, что угодно. А это прекраснее всего на свете. И стало быть, угождать во имя добродетели прекрасно в любом случае.
Ага, замечательно, спасибо. Вот этот сказал на русском языке достаточно нудный, в общем-то, кусок. И что это означает? Здесь все абсолютно сглажено, потому что весь этот кусок... Правильно, вы как раз правильно в данный момент. Потому что весь этот кусок нагружен сексуальными коннотациями. То есть вот сейчас я могу говорить более откровенно, да, о чем здесь речь идет. Вот это вот слово «угождать» и вообще все, что здесь переведено вот как бы очень обтекаемо и, как бы сказать, эвфемизмами, скажем, да, о чем тут речь идет на самом деле. Значит, читаем по-гречески. Итак, совершенно не стыдно, если уступившему мальчику раз и по справедливости всячески содействовать, и наоборот, делающему юношу мудрым благим, оказывать всяческие услуги. Вот это слово «юперетон», «юперетейн», «юпергейн», «юпергойн». Оно повторяется, 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 да, то есть прям лексическая такая нагруженность. Понятно, что на это слово идет особенный такой, как бы маркируется какое-то значение особенное. Вот, и что же это значит? Это слово «юперетея», которое в общем смысле имеет значение помогать, содействовать, оказывать услуги, издавна, вот уже во времена Платона, ко времени Платона давным-давно, уже во времена Аристофана оно в таком значении использовалось, употребляется в конкретно эротическом смысле обозначение полового акта. «Фабер ин ре венера» – это слова Хендерсона, я вам, кстати, всем рекомендую, кто интересуется, прекрасный, совершенно замечательный словарь, обсценная лексика времен Аристофана, ну, то есть 5-4 веков на английском языке, ну, ее даже в сети можно найти, эту вещь, замечательная вещь. Вот, то есть «юперетео». И тогда, если мы переводим не ханжески, как вот в русском переводе, да, а так, как оно на самом деле звучит по-гречески, это будет, ну, примерно так. Да, вот тут как раз про мальчика, который отдается ради богатства. То же самое, естественно. Да, мальчик, отдавшийся ради богатства и обманувшийся, уже показал, что он готов ради богатства как угодно угождать кому угодно. То есть нехороший мальчик, который отдается ради богатства, вот он. Отдается юперетео кому угодно, как угодно. И дальше про хороших мальчиков то же самое. Примерно это можно привести так. Совершенно не постыдно, если раз будет совокуплять, сношать уступившего мальчика всяческими способами гютиун, а мальчик будет всевозможными способами гютиун, удовлетворяя юперетео того, кто делает его благим и мудрым. Понимаете, да? То есть здесь с одной стороны идет как бы речь о каких-то вещах, связанных с... Да, все, вовремя. Прямо тетелька в тетельку. Вот. Ну, вы поняли. У Платона вот эти вещи, как бы двойной подтекст, двойной текст, вот это вот мерцание, зияние, оно у него оно у него постоянно, оно у него очень часто. Например, в диалоге Федр, когда мы читаем про то, как у влюбленного растут крылья души, второй текст, когда мы смотрим, как это лексически и структурно построено, мы видим, что это на самом деле говорится об эрекции, понимаете? То есть не на самом деле, то есть это можно, смотри, как вот эти вот двойные изображения, да? То есть мы можем увидеть старуху, а можем увидеть молодую девушку. И для него это очень важно. То есть мы можем это прочитать вот так, как описание некого чего-то духовного, да? А можем совершенно по-другому. Раз оптика смещается, и это описание чего-то физиологического. Для него это очень-очень-очень важно. Почему я потом еще много раз буду говорить. Вот эта двойственность для него очень важна. Запомните это. Нельзя ни в коем случае понимать нашего Платона, как этого, который, ах, там, где-то там чего-то витает, какие-то аидосы, какие-то кровати эдетические в облаках, да, а тут вот, значит, все низменное, грязное. Нет, совсем все не так. Моя миссия показать, что Платон не такой, как в учебниках написано, понимаете? Так вот. Мы видим, да, что, значит, Павсаний всячески проводит вот эту идею, что получается телесное удовлетворение, вся эта телесная похоть, причем в данном случае педерастическая, она оправдана, если вот якобы человек достойный, что-то такое хорошее, добродетельное и, главное, философское, да, этому молодому человеку, возлюбленному Эронину, как бы дает в обмен.
А можно ли так сказать, что двойное прочтение Платона – это когда идет его описание на уровне саркос, речь идет об уровне психе?
Ну, я не сказала бы саркос, саркос это все-таки именно плоть, мясо, сома скорее,
ага, да?
Да. Соматическом уровне.
Да, да.
Да, там у него все вот эти, мы как раз будем говорить о трояком толковании, которое потом становится и у Филона Александрийского, потом и у гностиков, и потом входит в раннехристианские тексты, способы толкования Оригена, допустим, они все сводятся именно к Платону, к троякому способу толкования текстов, соматический, то есть буквально телесный, да, психический от слова психе, душевный, да, морально-аллегорический, третий вот этот духовный, пневматический, но есть еще и четвертый, анагогический. И это же соответствует уровням текста и уровням слушателей. Поэтому я все время с первого занятия вам и говорю, что когда мы читаем такие тексты, как Платон, там много разных уровней. И нельзя говорить, что вот это правильно, это неправильно. Это будет зависеть от вашего восприятия, к чему вы более склонны, да? Вот к чему вы более склонны, вот то вы и увидите, по сути дела.
Можно так спросить, но тут присутствует определенная ирония ведь, да?
Какая ирония? Вообще, она просто пронизывает постоянно.
Как вот стихотворение Гумилева, эротическое, верно, пламенная страсть в душе вставала, словно пение.
Ну вот, это очень похоже. Это прямо, можно сказать, аллюзия вот на это место Федра, где он описывает Эрота, как раз-таки в этих, как про крылья Эрота, да. Но это, кстати, уже давным-давно все исследователи заметили. Не думайте, что это я что-то выдумываю. Да? Я говорю достаточно такие уже опробированные, принятые вещи в кругах платоноведов. То есть это всем давно известно. Вот. Итак, еще раз возвращаемся к этой идее Павсания. Обмен физического на духовное. Да? Обмен физического на физическое. Фу. Обмен физического там на материальное, в смысле деньги, нехорошо, а вот обмен физического на духовное, да, это да. Но возможно ли это? Самый-то главный-то вопрос, да, а как это? Ведь Павсаний же нам ничего не говорит. Он говорит только слово, да, философия, там, добродетель. А что это такое? А как? Про мальчика тут все сказано, мальчик отдается всеми возможными способами. А как этот его учит философствовать, раз это? Ничего про это не сказано вообще. Вот. И в этом смысле я думаю, что он похож в этом плане на софиста. То есть это скорее торжество софистики, а не философии. С одной стороны, однозначно сказано, что небесный эрот, духовный, вот этот эрот выше телесного. А с другой стороны, получается, что вот этими возвышенными мотивами обусловлена уступка телу. Да? То есть здесь как софист он поступает. Говорит о возвышенном, о небесном. На самом деле это лишь обоснование его обычного вожделения. Обычно вот его этого начала эпитюметиком. Вот. Хорошо. Получается, что Павсаний это лишь философия, это лишь слова, чем это исходно с софистикой. И мы дальше увидим, что Платон, как вот можно это увидеть, Платон, который за кадром все время, который все время скрывается, конечно, он иронизирует. И Сократ, безусловно, как персонаж, иронизирует над таким подходом. То есть, когда вы где-нибудь читаете в статьях, в научных ли трудах, или в учебниках, хотя в учебниках про это мало, что вот Платон считает то-то, то-то, и там раз, и цитата из речи Павсания, да, не надо так говорить. Платон так не считает. Так говорит Павсаний, понимаете, в диалоге Платон. У Платона очень хитро построен текст, и вообще он один из самых хитрых, я считаю, авторов мировой литературы, да, вот надо все время это помнить. Давайте продолжим. Итак, Павсаний заканчивает свою речь. И, Игорь, пожалуйста, дальше. Заключительные его слова.
Такова любовь богини небесной. Сама небесная, она очень ценна и для государства, и для отдельного человека, поскольку требует от любящего и от любимого великой заботы о нравственном совершенстве. Все другие виды любви принадлежат другой Афродите, пошлой. Вот что Федор заключил Павсаний. Могу я без подготовки прибавить насчет... Вот что Федор заключил Павсаний, могу я без подготовки прибавить насчет эрота к сказанному тобой.
Ага, спасибо.
Вот, да. Переключать нет?
Ну, можно чуть-чуть дальше. Сейчас я тут еще комментарий сделаю. И вот смотрите, помимо... Да, что я еще хочу сказать? Вот этот обмен, что такое этот обмен? По сути дела, ведь речь идет о важнейшей вещи. Чем можно обосновать поступки человека? А поступки его в ту или иную сторону. То, как он поступает, плохо или хорошо. В данном случае речь идет об эротике. Биотийцы оправдывают это удовольствием и традицией. Да? Ионийцы, наоборот, не оправдывают это тем, что они боятся захвата власти. То есть получается, смотрите, два начала души, эпитюметикон и яростное тюмоидес. И тут вдруг вступает Павсаний и говорит, а мы, афиняне, делаем это вот так вот. И якобы с точки зрения разума они это делают. Но разум-то тут какой получается? Разум калькулирующий и высчитывающий, да? Тот ли это разум, тот ли это ум, о котором там все время говорит нам Сократ в каких-то местах, Диотима будет нам говорить. Вот это тоже запомните. То есть разум, который имеет отношение к рассудку, к калькуляции, к высчитыванию, к обмену. Смотрите, удовольствие и калькуляция. Вот это очень важно. Ага. Ну давайте дальше сразу.
Сразу за Павсанием завладеть вниманием, а говорить такими созвучными учит меня софисты. Должен был, по словам Аристодема, Аристофан. Но то ли от пресыщения, то ли от чего другого, на него как раз напала икота. Так что он не мог удержать речь, не мог держать речи, вынужден был обратиться к ближайшему своему соседу, врачу Эриксимаху, с такими словами. «Либо прекрати мою икоту, Эриксимах, и либо говори вместо меня, пока я не перестану икать». И Эриксимах отвечал: «Ну что ж, я сделаю и то, и другое. Мы поменяемся очередью, и я буду держать речь вместо тебя. А ты, когда прекратится икота, вместо меня. А покуда я буду говорить, ты побольше задержи дыхание, и твоя икота пройдет. Если же она все-таки не пройдет, прополощи голову водой. А уж если с ней совсем не будет сладу, пощекочи чем-нибудь в носу и чихни. Проделай это разок-другой, и она пройдет, как бы сильна ни была». «Ну, начинай же», — ответил Аристофан, «а я последую твоему совету».
Ага, отлично. Вот у нас такая интермедия, такой вот переход от одной речи к другой. Причем там слова такие, сразу за Павсанием завладеть вниманием. Тут у нас так переводчик постарался в греческом. Павсаний паусомена. Павсаний прекратил. Так вот интересно, кстати, кому принадлежат эти? Это же нам такой туповатый Аполлодор рассказывает, да? Скорее всего, не Аполлодору, от которого далеки все эти софистические уловки, и как бы у нас такой простец, который следует Сократу во всем, да? Скорее, это такая автореференция Платона, то есть Платон, который нам показывает. Вот, автор здесь все-таки присутствует, он играет словами, а он постоянно играет словами. Да, так вот, и дальше этот знаменитый икота Аристофана. Вот на него он должен говорить. Помните, да, Аристофан и Сократ – это у нас пара, так сказать, не гомосексуальная. Я вам уже говорила, поскольку тут есть такая симметрия, как бы, да, Павсаний Агафон, Федор Эриксимах, то некоторые говорили, что специально Сократа с Аристофаном тут в пару поставили, с намеками со всякими. Но я думаю, что это как раз без всякого намека, потому что речь Аристофана очень похожа и подводит нас уже, по сути, к речам самого Сократа. Аристофан, комедиограф, да, исторический, ну, собственно, они все исторические лица, известные нам по разным историческим источникам. А почему он тут икает? Зачем нужна эта икота? Вот я уже говорила в прошлый раз. И тут действительно очень многие, много всего есть. То у меня с автором тоже есть статья на эту тему, про эту икоту Аристофана. Это очень интересный такой штрих. Вот как вы думаете, зачем она нужна?
Но если вы говорите о том, что он почти подводит к тому, что скажет Сократ, как бы, и это будет кульминацией, наверное, диалога, да, то, наверное, Платон хочет показать еще какие-то благоглупости, которые перед этим должны были сказаны, или какие-то акценты.
Ну да, акценты. Вы совершенно верно говорите. Я вам уже в прошлый раз сказала, что вот тем, что они меняются местами, маркируется важность порядка речей. То есть если бы они не поменялись местами, он бы нам не показал, что вот это важно, смотрите, что зачем идет. А так он нам показывает, они меняются специально, потом к этому снова возвращаются, что они поменялись местами. Да? Ну, почему это? Это надо смотреть по, так сказать, по содержанию, к этому мы придем еще. Сейчас я скажу, на что надо обращать внимание. Да, ну и сама икота, конечно. Это тоже уже массу вызвало всяческих исследований. Что он делает? Сначала говорит подольше, задержи дыхание. Да, все ведь это тоже драма. И тоже многие, кто ставил пир на сцене, все это, конечно, пытались проделать. То есть представляете, да, тут значит, этот Эриксимах, врач, свою речь держит, а там на заднем плане сидит Аристофан и начинает. Сначала шумно задерживает дыхание, потом что он там делает, полощет горло водой, все это булькает, да, все это, потом чихает несколько раз, все это на фоне, так сказать, речи Эриксимаха. И, кстати говоря, это, разумеется, все имеет сексуальные коннотации, безусловно, и это имеет коннотации к теме наполнения опорожнения, которая сейчас будет главной темой Эриксимах, в речи врача Эриксимах. Это такая драматическая иллюстрация к тому, о чем будет здесь говорить нам Эриксимах. Давайте к Эриксимаху перейду. Михаил.
Речь Эриксимаха и род развит по всей природе. И Эриксимах сказал, поскольку Павсаний, прекрасно начав свою речь, закончил ее не совсем удачно, я попытаюсь придать ей завершенность.
Ага, стоп. Вот как вы думаете, вот это тоже вопрос, а почему он начал хорошо свою речь Павсаний? Помните, начал-то он ее с чего? С разделения на двух эротов, да? Урания, там, уранического и пошлого пандемос. А закончил, говорит, плохо. Не объясняет, почему. Сами догадайтесь.
Ну, может быть, потому что это действительно недостаточно, что это указывает на какие-то софистические приемы, а Платон...
То есть это может быть как раз намек на отношение Платона к этому, да? Что да. Он закончил вот да. этой темой обмена, да?
Потому что сам именно Платон сам так, вероятно, не думает, что это обмен.
Ну, вот видите, везде намеки у нас. Вот на эти вещи, которые не объясняются эксплицитно, все время надо обращать внимание. За ними что-то стоит, ага.
Что эрот двойственен, что эрот двойствен, это, по-моему, очень верное. Это, по-моему, очень верное наблюдение.
Ага, вот стоп. Вот опять перевод очень плохой. Наблюдения здесь никакого нету, вообще даже и близко. Здесь речь идет о том, что как прекрасно ты диэлеста и разделил. И это термин разделил эрот. Диарео. Я вам сказала, как мы следим. Начиная с речи Федора, где эрот един, потом разделяется надвое, это уже диалектический термин, диэреза как разделение. То есть получается подспудно, смотрите, мы говорим про эротику, мы говорим про гомосексуализм, мы говорим про какие-то там, вообще Бог знает про что, а на самом деле нам говорят про диалектический процесс, понимаете? То есть вот есть еще такой уровень. То есть мы идем от уровня единого, вот этого шара, на который намекает нам изначально Федор, как про эрос единый. Потом он разделяется. Это проблема единого многого, многое. Единое многое, одна из самых главных вообще у Платона и в платонизме. Единое многое. Единство, принцип уранический, это принцип единства, единицы отца. Разделение, вот это пандемос, отец и мать, это принцип двоицы, двойственности, то есть принцип чувственного мира. Вот эта философская тема, она у нас пошла под оплёки, идёт. Поэтому я говорю, что все время несколько слоев. Мы должны оптику эту свою переключать. Да, и диэреза, это, собственно, термин для разделения, а дальше синагогея, ну, знаете все слово синагога, да, то есть собрание совместное. Синагоге – это тоже термин, отсюда же, наоборот, сведение воедино. Он там у нас тоже появится. Итак, вот здесь этот философский подтекст никак не включается. Пошли дальше.
Но наше искусство, искусство врачевания, показывает мне, что живет он не только в человеческой душе, и не только в ее стремлении к прекрасным людям, но и во многих других ее порывах. Да и вообще во многом другом на свете, в телах любых животных, в растениях. Во всем, можно сказать, сущем, ибо он Бог великий, удивительный и всеобъемлющий, причастный ко всем делам людей и богов. И начну я с врачевания, чтобы нам, кстати, и почтить это искусство.
Ага. Итак, значит, вот Эриксимах, по сути дела, дальше будет нам углублять эту тему эрота, которая намечена у Павсания, тоже будет увидим, как разделять его. Но он говорит, что... Если, смотрите, Павсаний говорит нам про эрота в социальном контексте, да? То есть вот именно как это в разных полюсах, там разных племенах, у людей трактуют этого самого эрота, и как к нему относятся. Эриксимах – врач. Обратите внимание, что тема каждого из персонажей, из каждого из ораторов, так или иначе связана с его занятием. Он врач, и поэтому он будет говорить у нас про эрота не в социуме, а в природе. То есть... Эрот в космосе, как это эротическое начало во всем космосе присутствует. Бог великий, удивительный, всеобъемлющий, причастный ко всем делам. Ну, тут нету причастности, тут нет метеха и кайнония, это здесь пейнин. Он напрягает все в космосе. То есть вот такое тоже слово, отсылающее, естественно, к сексуальным коннотациям. То есть везде, в растениях, в животных и так далее, и так далее, и так далее. И мы увидим, что эрот везде присутствует, но как он присутствует? давайте дальше. Вот пошла тема двойственного языка. Вас можете дальше? Вас как раз?
Сабрина.
Пожалуйста.
Двойственный этот эрот заключен в самой природе тела. Ведь здоровое и больное начало тела по общему признанию различны непохожи, а непохожие стремится к непохожему и любит его. Следовательно, у здорового начала один эрот, у больного другой.
О, стоп. Вот тут вот опять плохо переведено. Смотрите, как вы понимаете это выражение? Вот он пошел опять, развивает тему двойственного эрота по-своему. Он говорит про природу тела. Поскольку он врач, он говорит про здоровое и больное начало тела. Они, смотрите, различны и не похожи. И вот как вы дальше вот это истолкуете? А непохожие стремится к непохожему и любит его. Как это в данном контексте?
Всегда потому, что больной любит здоровое, а здоровое больному меньше.
Вот в том-то и дело. То есть, видите, опять неправильный перевод. Здесь буквально, смотрите как, это разное, и не всеми признано, что здоровое и больное тело – это разное и неподобное. А неподобное желает неподобного и любит его. Так что один эрос у здорового, другой у больного. Это что значит? Это не любовь противоположностей друг к другу, да, что здоровое тянется к больному. Больное к здоровому может быть, а здоровое к больному, как вы совершенно справились, сказали, нет. Имеется в виду, что наоборот, подобное тянется к подобному. Смотрите, в каком смысле. Неподобное желает неподобного, в смысле, одно желает одно, а другое желает другое. Вот в этом смысле, да. Здоровое желает здоровое, а больное желает больное. Ну, в том смысле желает, что оно тянется вот к этому. Да. То есть оно разное, неподобное тянется к неподобному. Переведено плохо. Как это перевести, надо думать. Надо переводить каким-то там, ну, не знаю, описательным образом. Да. То есть одно любит одно, другое любит другое. Понятно, да? Это не имеется, здесь не имеется в виду, что здоровое и больное тянутся друг к другу. Так, пошли дальше.
И если, как только что сказал Павсанию, угождать людям достойным хорошо, а распутникам плохо, то и в самом деле угождать началу хорошему и здоровому, в чем и состоит врачебное искусство, прекрасно необходимо, а началу плохому и больному позорно, безобразно, и нужно наоборот всячески ему противодействовать, если ты хочешь быть настоящим врачом. Ведь врачевание – это, по сути, наука о вожделениях тела к наполнению, к опорожнению. И кто умеет различать среди этих вожделений прекрасные и дурные, тот сведущий врач. А кто добивается перемены, стремясь заменить в теле одно вожделение другим, создавая нужное вожделение там, где его нет, но где оно должно быть, и удаляя оттуда ненужное, тот великий знаток своего тела. Ведь тут требуется умение установить дружбу между самыми враждебными в теле началами, и внушить им взаимную любовь.
Ага, отлично. Итак, смотрите, что у нас происходит. Эриксимах сравнивает два вот эти телесных эроса, здоровое и больное, с павсаниевскими. У Павсания угождать хорошим поклонникам прекрасно, дурным позорно. Так и здесь, благим и здоровым началом тела угождать прекрасно, а дурных и больных начал следует избегать. И это и есть врачебное искусство. Не угождать им, да, этим больным началом. И вроде бы это просто. То есть, смотрите, получается, что больное надо изгонять, здоровое надо, ну, как бы пестовать, да? А потом мы увидим, что это сложнее, не все так просто. Не получается просто нам больное изгнать, а здоровое оставить. Почему? Дальше нам расшифровывают, оказывается, искусство врача заключается в искусстве наполнения и опорожнения. То есть нужно заменить в теле одно вожделение другим. То есть одно опустошить, наполнить другим. И тут у нас сейчас мы увидим, окажется, что и здоровое, и больное начало непросты, а по сути свои двойственны. И здоровое можно наполнять и опорожнять, точно так же и больное наполнять и опорожнять. То есть в том смысле и то, и другое, два противоположных начала, имеют в себе, в самих, тоже двойственные интенции. Это очень важно. И так у нас вот это единство, оно все как бы пролиферируется, все увеличивается, множественность все как бы увеличивается. И самое главное, что тут сейчас нам говорят, смотрите, идем к методу, к технике. Павсаний нам говорит о чем? Что главное вот во взаимоотношениях этих эросов – это обмен, да? Обмен телесного на духовное. А у врача уже немножко другое. Это искусство заменять одно вожделение другим. И смотрите, как он тут вещь говорит. Вот это, вот тот, кто умеет это делать, тот великий знаток своего дела. Здесь он использует слово «благой демиург», «агатос демиургос». И это очень важно, потому что дальше он так будет называть Сократ. И тем самым будет понятно, что вот это, этот разговор про тело и про врачебное искусство, и про все эти наполнения опорожнения в физиологическом смысле, это лишь метафора для, собственно, философского дела Сократа. И что такое, собственно, беременность? Потом пойдет эта тема беременности, опять-таки беременности физической, телесной, беременности духовной. Да? Это тоже наполнение и опорожнение. Да? И акушер, или акушерка, точнее, повивальная бабка, которая, как мы знаем, была матерью Сократа, мы знаем, да, что мать Сократа была повивальная бабка, она как раз физически занималась тем, что принимала роды. Сократ же себя кем называл? Все время говорит, я повивальная бабка, я занимаюсь маевтикой, то есть я принимаю роды. Это тоже искусство опорожнения того, что наполнено. Смотрите, да? То есть видите, что вот эта метафора наполнения опорожнения и метафора великого мастера как великого врача, она потом развивается на уровне философии. Вот это нужно все время нам прослеживать. Я все время повторяю одно и то же. Вот эти разные уровни, их надо попытаться как бы видеть, да? То есть не зацикливаться на каком-то одном, а все время смотреть, как мозаика-то у нас выстраивается, как пазл, если как бы складывается, если мы видим эти разные уровни толкования. Хорошо? Давайте дальше.
Самое же враждебное начало – это начало совершенно противоположное. Холодное и горячее, горькое и сладкое, влажное и сухое и тому подобное. Благодаря своему умению внушать этим враждебным началом любовь и согласие наш предок Асклепий, как утверждают присутствующие здесь поэты, а я им верю, положил начало нашему искусству. Но значит, кроме врачебного искусства, которое, как я сказал, подчинено всецело роту, этот бог управляет также и гимнастикой, и землей.
Ага. Итак, значит, как же вот этому мастеру демиургу следует поступать? Так, ну про Асклепия понятно, Асклепий бог врачевания, это все знают, да? Так, что он говорит, присутствующие здесь поэты утверждают, это имеется в виду Агафон и Аристофан. Так, про Асклепия очень много, не буду сейчас про Асклепия говорить, это очень много на него, в мифологии вы увидите про него всего массу. Вот единственное, что хочу сказать, что со Асклепием, конечно, с ним связаны хтонические культы, потому что вот единственное, про что помню, как он родился, если вы не помните. Он родился из мертвой матери. Мать его Каронида, да. Она умерла, и уже он из ее мертвого, так сказать, лона вылез, можно сказать. Ну, помогли ему. Не буду сейчас на этом заострять внимание, просто хочу сказать, что вот поэтому культ Асклепия, он связан с подземным миром, со смертью. Совсем хтонически, да? И именно потому, что он связан со смертью, то есть он, смотрите, получается, опять читая метафору, он вылезает, он рождается непосредственно из смерти, из мертвого. И именно поскольку он имеет отношение непосредственно к смерти, он может исцелять. То есть это очень простая логика. Хорошим врачом может быть только тот, хорошим целителем, кто имеет отношение к смерти. Да? То есть отсюда вот эта вот идея мертвой и живой воды. То есть живая вода без мертвой не действует. И Асклепий, собственно, как бы так вот все время нам представлен в мифологии. С ним также связана, собственно, вот эта мантика анаэрическая, то есть сновидение, когда даются исцеления в сновидениях. Ну, я сейчас отвлекаться не буду, потом как-нибудь расскажу. Это невероятно интересно про этот культ Асклепия, связанный с исцелением в сновидениях. Пошли дальше. Значит, и вот смотрите, Эриксимах, он относится к вот этим, к сонму Асклепия, да, он себя относит к этим врачам. И смотрите, дальше он говорит, помимо врачебного искусства, которое, как я сказал, подчинено всецело роту, этот бог управляет также гимнастикой и земледелием. Здесь он уже от Асклепия переходит опять к метафоре, Рот у него оказывается начальником врачебного искусства. Почему? Потому что он занимается разными началами, наполнением, опорожнением. А почему? Причем тут гимнастика, извините, или ответьте мне, пожалуйста. Вот в контексте наполнения, опорожнения.
Земледелие связано с падением семени в землю и с рождением земли.
Да, 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 конечно. Земледелие это вообще очень просто. Да? Плодородие, плодоношение, там, то есть все вот это. Земледелец хороший, он поливает, удобряет, да, и, соответственно, рождение потом, произрастание происходит. Ну, с гимнастикой тоже просто, если мы про тело подумаем, как мы это сформулируем?
Может быть, все красиво. Это красиво.
Ну, в смысле, лишнее убирается, да, а ну, то, что необходимо, наоборот, там, грубо говоря, накачивается. Но все очень просто, да.
Возделывание тела.
Возделывание тела, да, тут возделывание земли, тут возделывание тела. То есть на самом деле вот эта вот схема убирания лишнего, да, и культивация нужного, она сохраняется. Пошли дальше. Следующий. Пожалуйста. Дальше, пожалуйста, почитайте.
Что касается музыки, то каждому маломальски наблюдательному человеку ясно, что с ним дело обстоит точно так. И именно это, вероятно, хочет сказать Ираклит, хотя мысль его выражена не лучшим образом. Он говорит, что единое, расходясь само с собой, сходится, примером чего служит гармония
лука и лиры. О, так, стоп, давайте с этим разберемся. Итак, а что ж такое музыка? Сразу интуитивно понятно, что это все-таки нечто другое, да? Чем беременность, гимнастика, земледелие, да? Музыка. И тут он Гераклита вспоминает, вот этого нашего темного любимого Гераклита, который говорит про, значит, вот, они не понимают, как враждебное находится в согласии с собой. Перевернутое соединение, гармония, палинтропос, гармония, перевернутая гармония, хокоспер токсу калюрес, наподобие лука и лиры. Это тоже вот эта фраза, столько всяких толкований получила, просто читать и перечитать, да? Что же здесь имеется в виду про лук и лиру? Ну вот если вы хотите, вы можете что-то высказать, если у вас есть что-то в голове. Хотя мы можем вообще целый отдельный семинар толкования этого Гераклита посвятить. Все равно. Если есть что-то вот, лук
и лир. Натяжение противоречий, по мнению Гераклита.
А, ну а как это вы технически можете представить? Что это такое гармония лука и лиры? Вы можете себе визуально картинку представить? Ну,
как натяжение двух концов лука создает напряжение тетивы, с помощью которого...
А лиры? И почему перевернутое?
Натяжение струны между крайностями, между двумя...
Которое издает звук правильно.
И перевернутое почему?
Перевернутое...
Вот. Перевернутое, да. Тут, конечно, с этим словом палинтропос есть проблема, потому и некоторые читают его по-другому. Короче, тут много, как всегда, у этого темного нашего Гераклита много проблем. Но даже вот просто лук, если взять, потому что в другом месте он просто говорит про натяжение лука. Что это значит? Лук. Одна рука тянет в одну сторону, да, другая в другую. И что у нас при этом происходит? Вот это самое натяжение. Разные начала, если мы музыкальный инструмент возьмем, да, подобно этому, вы совершенно правильно сказали, тоже разные начала, и они, чем гармоничнее вот это натяжение, чем оно как бы сбалансированнее и гармоничнее, тем гармоничнее звук, которого мы добиваемся, тем он стройнее, тем он лучше звучит, нас не раздражает, то есть это не какой-то писк и визг, а действительно гармоничное, нечто приятное для слуха, да, с одной стороны. Понимаете, да? Речь идет о звуке. И опять раз переворачиваем метафору физического слуха. Что это у нас такое? Разные начала, их натяжение, их баланс. Конечно же, речь идет все о тех же началах души наших самых главных. Да? Эпитюметикон, вожделеющая часть души, и, скажем, тюмоидес, яростная часть души. Или там пока возьмем разумную, пока нам про это прямо не говорят, пока нам только метафорами говорят. Разные части нашей души нужно как бы держать в некотором балансе. Они должны находиться в гармонии, как натянутый лук, который выстрелит точно в цель. А что такое стрелять точно в цель у него? В софисте, например, стрелять точно в цель – это понимание, фронесис. А вот что такое ошибка? это когда душа стремится что-то понять и промахивается мимо понимания. А почему она промахивается, если мы эту метафору возьмем? Да? А потому что там неправильное натяжение было разных начал души, и поэтому понимание не возникло. Да? То есть все работает на философский смысл. Пошли дальше, значит, это я, так сказать, уже дальше забегаю. Гармония. Итак, возвращаемся. Тут уже не опорожнение и там наполнение и опорожнение, а гармония различных начал. Читаем дальше.
Вероятно. Можно там еще ремарку. Дело да. в том, что лук, он же похож на смычок. То есть на лире тоже играет.
Да, да, да. И они про это да сразу.
Бывает, что они сошлись.
Совершенно они точно, другого. Да. И вот про это тоже, этот образ тоже употребляют, что как смычок. Совершенно точно замечание сделали.
А что, насколько известно, лук жизнь и смерть. Если биос это жизнь, то лук получается то, есть, как, то что приносит смерть. Ну, что-то у Гераклита где-то.
У Гераклита много всего
такого. Про лук, если говорить.
Про лук он вообще-то много любит этот образ лука. Ну про это отдельно прямо можно говорить. Да, ну хорошо. В общем, замечайте, пожалуйста, вот эти образы. Смотрим, как он их использует все время. Не просто так, не как литературные украшения, да, а для того, чтобы их можно было раскручивать как метафоры. Хорошо, давайте пошли дальше.
Да.
Пожалуйста, давайте.
Он говорит, что единое, расходясь само собой, сходится.
Да, это.
Примерно чего служит гармония лука и лира. Однако очень нелепо утверждать, что гармония – это раздвоение или что она возникает из различия.
Вот. Смотрите, как интересно. Вот эта вот вещь. Нелепо думать, что гармония есть разделение или что гармония возникает из разделения. То есть вот это вот невероятно важно. У нас есть различные начала, да. И они как бы необходимы для гармонии. Именно разница необходима для гармонии. Но просто из разницы, просто из существования различия гармония не возникнет. Чтобы гармония возникла, необходимо некоторое искусство, мусическое искусство.
Вероятно, мудрец просто хочет сказать, что гармония возникает из звуков, которые сначала различались по высоте, а потом, благодаря музыкальному искусству, друг к другу приладились. Ведь не может же возникнуть гармония только от того, что один звук выше, а другой ниже. Гармония – это созвучие, а созвучие – это своего рода согласие. Это в музыке называется консонанс и диссонанс. А из начал различных, покуда они различны между собой, согласия не получается.
Вот, смотрите, пока они различны между собой, просто различны, да? Согласия не получается. То есть необходимо их привести в гармонию. Зачем нам все это про музыку говорят? Опять-таки, потому что разные у нас начала в душе есть. Но пока они просто существуют хаотически и беспорядочно, никакой гармонии в душе не получится, пока мы их вот так вот гармонически не приведем в некоторое согласие. И нам сейчас покажут, что этот благой демиург нам, собственно, Сократ в данном случае, в этом как раз и помогает. Вернее, провоцирует каждого из нас, того, кто хочет стремиться к этому и стремиться к философии, как-то сбалансировать вот эти разные начала в душе. Обратите внимание, это очень важно. Это не идея изгнать что-то. Допустим, у тебя есть плохое начало, там. Допустим, у тебя есть вожделение. А вожделеющее есть у всех. Вот то, что ниже пояса, да, эпитиметикон. Речь не идет о том, чтобы его подавить, задавить, изгнать. Или у каждого есть вот это среднее тюмоэлес, яростное начало, стремление к власти, честолюбию, славе там, и так далее. Нет, не надо его подавлять и задавливать. И вот главное, так сказать, логистикон, вот это разум, да? Что? Разум должен давить? Нет, не должен давить. Разум – это именно то начало, вот он настоящий разум, только в том случае настоящий разум, если он дает каждому из этих начал существовать именно так, как тому и нужно существовать, но при этом, то есть каждое начало должно знать свое место и не претендовать как бы на главенство. Они должны все существовать вот в этой музыкальной как бы гармонии, да? То есть каждый звук, он звучит так, как ему необходимо звучать, да? И тогда не будет необходимости кого-то или что-то подавлять. Отсюда вот эта идея государства-то, вы помните? Что такое вот эти начала души и в то же время разные классы, сословия государства, да? Нету там подавления-то никакого. По сути дела, это некоторая наэтическая анархия. Ну, извините, я тут забежала в государство, но темы одни и те же у него, просто разным языком выражены. Так, пошли дальше. Значит, Необходима гармония, необходимо искусство. И опять-таки раздваивающиеся. Давайте вот так тоже.
Да, и опять-таки раздваивающиеся и несогласные нельзя привести в гармонию. Что видно и на примере ритма, который создается согласованием. Расходящихся сначала замедлений и ускорений. А согласие во все это вносит музыкальное искусство, которое устанавливает, как искусство врачебное, любовь и единодушие. Следовательно, музыкальное искусство есть знание любовных начал, касающихся строя и ритма.
Отлично. Это называется знанием эротического по отношению к музыке. Каэстинга музыке перебит армониен каритмон эротикен эпистема. Эротическое знание относительно музыки. Понятно, почему оно эротическое, да? То есть эрос он здесь в этом расширительном смысле и использует. То есть только знание, как эти начала могут согласоваться, а согласие есть филия, да? Согласие есть любовное влечение, любовное соединение разных начал. То есть это эротика относительно музыки, как разные начала согласуются в гармонии. Почему у нас этот самый Сократ, помните, на первом семинаре мы читали, Сократ нам говорит, ведь, когда Федор предложил роту хвалу воздать, он говорит, да я согласен, я ведь ничего не знаю, кроме эротика, кроме эротического, да, эротика. И оказывается, что это та эротика, она везде, да? То есть она просто, та эротика, она в разных слоях, в разных, так сказать, сферах жизни, да, она просто по-разному проявляется. Но это главное, это то, что пронизывает все сферы бытия, вот эта самая эротика. И дальше в лестнице Диотимы мы увидим в этой эротической лестнице красоты, что эрос действительно пронизывает собой все, только он проявляется по-разному. Так, хорошо. И давайте мы, собственно, прям закончим сегодня, у нас 20 минут осталось, и мы такие эту речь, меньше страницы осталось. Давайте, пожалуйста, дальше.
Впрочем, в самом строении гармонии и ритма нетрудно заметить любовное начало. Любовь здесь недвойственна. Но когда гармонию и ритм нужно передать людям, то есть либо сочинить музыку, что называется мелопеей, либо правильно воспроизвести уже сочиненные лады и размеры, что достигается выучкой, тогда эта задача трудна и требует большого искусника.
Вот, смотрите, а вот это вам не кажется странным? Только что он нам говорил о гармонии, о том, что там перед этим говорил про благого демиурга, и что должно быть мусическое искусство, которое на самом деле сводится к знанию эротического в области гармонии и ритма. И вдруг что он нам тут говорил? Вот когда это все нужно передать людям, вот тут-то и наступают настоящие трудности. Да? То есть когда вот это свой эротическое, музыкальное, мусическое искусство, то есть знание, как согласовывать разные начала, когда ты должен это передать людям, или хочешь, или тебе нужно по каким-то причинам, вот тут-то сам начинается. А почему?
Ведь тут снова вступают в силу известное уже положение, что угождать следует людям умеренным, оставляя тех, кто еще не отличается умеренностью, стремиться к ней, и что любовь умеренных, которую нужно беречь, это прекрасная небесная любовь. Это эрот музы Урании, эрот же Полигинии, пошел, и прибегать к нему, если уж дело дошло до этого, следует с осторожностью, чтобы он принес удовольствие, но не породил невоздержанности. Точно так же и в нашем ремесле очень важно верно направить желание, связанное с поварским искусством, чтобы удовольствие не оказалось чревато заболеванием.
Стоп! Вот как вы понимаете, с чего он вдруг переходит? Вот он говорил про мусическое искусство, про эротику с дисгармонией и ритмом. И вдруг раз, говорит, трудно очень людям это все передать. Ведь тут снова вступает в силу известное положение, что угождать следует людям умеренно. Вот эти самые космеусы. То есть он как бы кивает нам сейчас на этого Павсания, опять, который говорит, что угождать надо порядочным любовникам, надо им там отдаваться. И вообще эрос Урании, и снова как бы повторяет, это эрот музы Урании, эрот же Полигимни и пошл. И прибегать к нему, если уж дело дошло до этого, следует с осторожностью, чтобы он принес удовольствие, но не породил невоздержанность. То есть только что он нам говорил, что вот эти разные начала нужно гармонизировать, и тут при передаче людям надо с осторожностью. Что вот это, вот как вы понимаете, кусок? И сразу же опять говорит, что этот хороший эрот возвышенный, а этот, значит, с ним надо осторожно.
Ну, наверное, потому что восприятие людей может перейти от вот этого идеального этического уровня к соматическому, то есть они не способны воспринять, кроме как соматическим образом, такую передачу.
Вот мне кажется, что здесь речь идет именно об этом. Смотрите, тут какая тема. Вот о противоположностях нужно говорить очень осторожно. Ведь Эриксимах ведь что провозглашает? Если Павсаний прямо говорит, что уранические роды, ураническая Афродита, то есть возвышенное, небесное, оно хорошо, да, вот то вот низменное плохо, то это-то нам уже протягивает уже другую, так сказать, дальше эту ниточку. Он же говорит, что оба необходимы. И хороший, и плохой. Сейчас он нам про это прямо скажет, что один животворящий, другой губительный. То есть вот этот разрушающий, хтонический, который приносит смерть и разрушение, и гибель, он тоже необходим. Да? То есть который вот касается смерти и, соответственно, размножения. То есть вот этот пошлый, вот это начало двоицы, то есть чувственное, оно необходимо. Но когда мы с людьми разговариваем, особенно когда разговариваем с молодыми людьми, воспитываем их или еще что-то, мы должны очень осторожно говорить о противоположностях, что они необходимы. То есть, смотрите, обо всем, что касается того, что там, можно назвать низменным, или связанным с вожделением, или там даже взять это слово, или с грехом, или там с чем-то нечистым, и так далее, и так далее, и так далее, все это должно каким-то образом быть, ну, огорожено, да, какими-то там вещами. То есть это должно быть в определенном смысле эзотерическим, да, в хорошем смысле этого слова, в смысле осторожности такого знания. То есть вот тут, когда мы переходим просто к такому общему, публичному знанию, он говорит, да, вот тут мы скажем, что эрот небесный, он хорош. То есть служите хорошему, ребята, да? Вот для всех скажем. Пока люди не поняли, что необходимы оба противоположные начала, грубо говоря, добро и зло, извините, что на такой язык перехожу, но это необходимо совершенно понять. Мы не можем элиминировать зло. И вот это прямо говорить нельзя, что оно тоже необходимо начать. Ну, это я вот совсем на детский такой сейчас уровень перешла, но нам необходимо его учитывать, потому что мы все время говорим об этих двух, о начале, как начале единого, о едином, и о двоице, как начале вот этого материального и, условно говоря, злого, плохого, дурного, дурной бесконечности. Да? Так, давайте.
Можно вопрос еще такой, ну, он говорит о том, что эта задача гармонизации противоположных начал трудная, требует большого искусника. То есть, может быть, здесь имеется в виду, что вот те общие суждения, которые мы высказываем, но на практике как бы настолько сложно сочетать там сухое и влажное, да, там, или вот, достичь этой гармонии Лука и Лиры, что на практике это было бы невозможно, если бы не было демиурга, если бы не было Творца.
Конечно, а демиург в данном случае это... Я бы даже сказала, вот если область демиурга, вернее, роль демиурга у нас здесь играет Сократ, и в данном случае он не столько демиург, ладно, оставим за ним это прекрасное имя, он медиатор. Обратите внимание, я сейчас верну вас к началу того, о чем мы говорим. Что у нас такое? Сократ у нас может пить и может не пить. Про Сократа у нас говорят, что, ну, то, о чем мы еще не, я вам не рассказывала, но отдельно, может, расскажу. Про Сократа, во-первых, мы знаем, что у него была жена и дети, и более того, по некоторым источникам у него было две жены, там, или, а с другой стороны, что у него были мальчики, любовники, и любовник был у него там известный, забыла, как его зовут, но, то есть он у нас и то, и другое. Он у нас и то, и другое. Он у нас и то, и другое. Заканчивается пир-то вообще чем? Он говорит, что хороший мастер должен писать и трагедию, и комедию. И сам пир, собственно, написан, как с одной стороны мистериальная, так сказать, трагедия в смысле серьезности, и комедия в смысле гибриса, вот этого иронии, да? То есть Сократ как медиатор, как объединение этих самых противоположностей. В этом как раз его способность согласовывать разные, согласовывать диаметрально противоположные и различные.
Здесь можно прибегнуть к метафоре оркестра, да, что есть как бы композитор, который создал прекрасную гармонию и, ну, возможность звучания, да. А есть конкретный оркестр, и с ним надо осторожнее, это большое искусство, чтобы он зазвучал, чтобы он все гармонично выстроил. Да? И вот как бы если людям вот дать эту пьесу, и они начнут каждый там выдергивать свою какую-то партитуру, но будет просто
не зазвучит,
хаос.
Будет какофония, да. И хаос, совершенно верно. А вот как это сделать? Тут дирижер должен быть. Тут вот еще ведь, да, есть композитор, а есть же еще и дирижер. Это большое действительно искусство. Итак, значит, еще раз. И последний сейчас вот абзац дочитаем, и перед этим еще раз. Итак, на переднем плане получается вот на эксотерическом у нас эрот небесный, умеренный и так далее, потому что мы стремимся к добродетели, а скрыто у нас присутствует эрот иной, гибристический, вот этот вот связанный. Гюбрис — это что у нас такое, да? Гюбрис — это слово, которое с одной стороны глумление, ирония, издевка, а с другой стороны это насилие, буквально чуть ли не до убийства. Стремление возвыситься, да, такое вот самовозвышение. Мы с этим еще столкнемся в речи Аристофана. Да, гибрис тут постоянно присутствует. Более того, в самом начале Агафон называет Сократа гибристом. Он говорит, в русском переводе у нас здесь, насмешник ты, Сократ, тут гибрист. Сократ у нас главный гибрист. И ироник. Так, и вот этот иной гибристический, мы не даем ему вырваться наружу, чтобы люди, которые им не умеют пользоваться, не впали в нечестие. Но те, кто посвящен, понимают, что эрот не двойственен. Вот мы все время идем к этому. Как мы от единого идем к многому, на диалектическом философском языке от единого до хэн идет диэреза, то есть разделение, а потом снова сюнагоге, снова возвращение к тохэн, к единству. Вот эта философская, так сказать, диалектическая процедура, она же имеет отношение и к мистерии. Про мистерию я потом отдельно вам расскажу, да, вот этот анабасис, катабасис и анабасис, да, то есть то, что имеет отношение к психоделическим процессам души, которые диалектически он описывает другим языком. Вот эти вот разные смыслы имейте в виду. То есть эрот не двойствен в том смысле, что надо вот эти два начала гармонизировать. Разрушительное, хтоническое и возвышенное, которое стремится вверх. Ну и закончим. И так и в музыке, и во врачевании. Будьте добры дальше.
И так и в музыке, и во врачевании, и во всех других делах, и человеческих, и божественных, нужно, насколько это возможно, принимать во внимание обоих эротов. Ибо и тот, и другой там присутствуют. Даже свойства времен года зависят от них обоих. Когда началами, о которых я говорил, теплом и холодом, сухостью и влажностью овладевает любовь умеренная, и они сливаются друг с другом рассудительно и гармонично, год бывает изобильный. Он приносит людям, животным и растениям здоровье, не причиняя им никакого вреда. Но когда времена года попадают под власть разнузнанного эрота, вот он, эрота-насильника...
Вот он гибрист здесь прямо по-гречески называется, эрот-гибрист, ага, насильник.
Он многое губит и портит. Ведь из-за этого обычно возникают заразные и другие болезни, поражающие животных и растения. Ибо и иней, и град, и медвяная роса происходят от таких преувеличенных, неумеренных любовных вожделений, знание которых, когда дело касается движения звезд и времен года, именуется астрономией.
Ага, отлично. И вот смотрите, эрот насильник, эрот разнузданный, да, а из него, и, между прочим, и иней, и град, и медвяная роса. Как мы без иния, без медвяной росы будем, да, вот, воспринимать этот мир? Они совершенно необходима часть этого мира. Но источником является вот этот губительный эрот. Дальше давайте, пожалуйста. Ну и жертвоприношение.
И все, что относится к искусству гадания, в чем состоит общение богов и людей, тоже связано не с тем иным, как с охраной любви, с одной стороны, и врачеванием ее с другой. Ведь всякое нечестие возникает обычно тогда, когда не чтут умеренного эроса, не угождают ему, не отводят ему во всем первого места, а оказывают все эти почести другому эросу. Идет ли речь о родителях, живых ли, умерших ли, или о богах. На то и существует искусство гадания, чтобы следить за любящими и врачевать их. Вот и получается, что гадание – это творец дружбы между богами и людьми, потому что оно знает, какие любовные вожделения людей благочестивы и освящены обычаи.
Угу. Вот, ага, отлично. Ну, давайте уже до конца там его речь.
Вот сколько большим и многообразным, вернее сказать, неограниченным могуществом обладает всякий вообще эрот. Но эрот, который у нас, у богов, ведет ко благу, присудительности и справедливости, этот эрот обладает могуществом поистине величайшим и приносит нам всяческое блаженство, позволяя нам дружески общаться между собой и даже с богами, которые совершеннее. Возможно, что и я в своем актуальном
смысле. Да, все достаточно. Который совершеннее нас. Вот, смотрите, итак, он снова он заканчивает свою речь, снова обращаясь к этому умеренному эроту. И говорит, что восхвалять надо именно его, и обращаться нужно к нему, и почитать нужно к нему его. Он говорит о жертвоприношениях и гаданиях. И тем самым он как бы прокладывает нам тропинку к речи Аристофана и, собственно говоря, к речи Диотимы, которая будет пересказывать Сократ, где она говорит, что эрот — это посредник между богами и людьми. И только благодаря эроту все вот эти жертвоприношения и гадания совершаются. Эрот — это у нас посредник. Обратите внимание, это вот этот самый медиатор как раз между верхним и нижним, как и Сократ, медиатор между противоположностями. И мы потом увидим, что Алкивиад будет Сократа рассматривать как эрота. То есть Сократ — это у нас заместитель эрота, так сказать, на земле. Это у нас философский такой живой эрот. Да. И вот получается, что если, еще раз повторю, у Павсания речь, она такая достаточно простая, он говорит, этот плохой эрот, этот хороший, а врач Эриксимах, он все время балансирует. Он говорит, два эрота есть, они оба необходимы, но мы должны очень осторожно к ним подходить, чтобы не выносить на публику необходимость наличия вот этого губительного, страшного, разрушительного эрота. Только эзотерическое знание может нам осторожно преподнести необходимость и умение обращаться вот с этим самым эротом. Да? А обычное такое, так сказать, выходящее на публику знание, оно всегда будет приветствовать добродетельного, хорошего, умеренного и так далее, и так далее. Понятно, да? И закольцовываем, Аристофан перестал чихать. Можете прочитать вот такой маленький кусочек? Пожалуйста.
Возможно, что и я в своем похвальном слове эроту многого не сказал, хотя так получилось и по моей воле. Но если я что-либо упустил, твое дело, Аристофан, дополнить мою речь. Впрочем, может быть, ты собираешься восхвалять этого бога как-либо иначе. Ну что ж, изволь, кстати, твоя икота прошла. И Аристофан ответил, да, прошла, но только после того, как я расчекался, и даже удивляюсь, что пристойное поведение тела достигается таким шумным и щекотным способом. Ведь икота сразу прошла, стоило мне несколько раз щекнуть.
Ага, отлично, спасибо. Ну вот, и тут у нас, конечно, тоже по-русски все вот это вот теряется, тут сплошная, конечно, сексуальная подоплека. Естественно, потому что это чихание, и то, что он, значит, опорожняется наконец, это имеет отношение к завершению сексуального акта. И вот я вам уже сказала, то есть этот свою речь про опорожнение и наполнение опорожнения произносит, этот в это время, да, помните, что он сначала там кашляет, что-то он там полощет горло, потом наконец чихает шумно, и икота прекращается, вот опорожнение наступает. У него, он выдохнул, он освободился, и по-гречески здесь совершенно отчетливые коннотации, ну и слова, и лексика соответствующие, как я вам уже говорила, там есть словари определенные, да, это оргазм, то есть он, вот, Аристофан достиг оргазма в каком плане? Эриксимах прекрасно завершил свою речь. То есть тут еще одна замечательная, у такого великолепного писателя, как Платон, который обожает слово, обожает логос, для него работа с логосом, это и есть своего рода любовный акт. То есть хорошая речь может закончиться оргазмом. И тут понимаете это как хотите, понимаете. То есть можете это понимать в прямом смысле, но, конечно, речь идет о метафоре. Да? То есть логистический, логосный такой, да, вот некоторый прорыв духовный, душевный. И в этом смысле вот закольцовывается эта самая речь, и после этого мы уже перейдем к речи Аристофана. Мы с вами прям прекрасно завершили речь Эриксимаха, и в следующий раз перейдем к речи Аристофана. И я очень прошу вас, пожалуйста, коль скоро вы хотите ходить, и чтобы у нас эта линия не пропадала никуда, все время вспоминать, как идет дальше, как этот пунктир разворачивается, какими ветвями, какие узоры он нам плетет. Да? И не забывать про единицу, раздвоение, множественность, как, в каких метафорах она разворачивается, как это играет на физиологическом уровне, на душевном уровне, о добродетели там и так далее, и на каком-то там философском уровне, да, скажем, диалектическом, и может быть еще на каком-то другом, а он есть анагогический, самый высокий, к которому мы даже еще и близко не подходили. И начнем подходить только в речи диалектики. Спасибо.
Спасибо.